Мне было 8 лет, когда со мной впервые вышли на контакт. Мы были на верхнем полуострове озера Мичиган на семейном пикнике. Мы играли в прятки в поле с каштанами и прочим, соснами. Я нашел хорошее место, чтобы спрятаться. И когда я это сделал, я проснулся, и уже был вечер. И это был контакт, когда я очнулся и оказался на борту корабля. И два человека стояли рядом со мной. Один очень высокий, со светло-синей кожей, ростом 2 метра 30. Его зовут Морене. Так он представился. И мужчина очень низкого роста, с очень бледной кожей, который выглядел как человек с Востока. Его звали Висеус. И они стали моими наставниками на долгие годы. Морене все еще мой наставник и даже стал чем-то вроде моего брата. А Висеус перешел в дух в сентябре 98-го. Он покинул их физический план. Ему было 4300 лет по их времени. Так что... ему было пора. И это было видно, он стал немного ворчливым ближе к концу. Я думаю, он был готов перейти к следующему опыту. Или он пошел выше. Они вышли со мной на контакт, потому что сказали, что я один из них. И что так я попал на Землю. Я прибыл сюда как андромедянин. Здесь шла какая-то война, и мы, я и моя команда, решили попытаться вмешаться и договориться о мире между сторонами. И нас убили. Нас было четверо, кто прибыл сюда. То есть был я и еще трое. И остальные трое — это люди, с которыми Морене также контактировал, и которых он также призывал свидетельствовать, и они все в разных частях мира, но они так этого и не сделали. И это единственная причина, почему я продолжал и не останавливался 32 года нести это послание, потому что никто больше не согласился, по крайней мере, из моей группы. Я получаю письма и сообщения в Телеграме от людей, которые говорят, что контактируют с существами с Андромеды. Некоторые с четвертой, некоторые с пятой плотностью. Я надеюсь, что это правда, я надеюсь, потому что нам нужно больше людей. На планете есть много контактеров, которые пока не начали говорить, потому что они боятся. Они хотят рассказать свою историю. Некоторые молодые люди, с которыми я общался, я уверен, что они говорят правду. Потому что они знают вещи, которые... только кто-то, кто был на борту, и кто-то, кто был в присутствии других инопланетян, может знать. Потому что есть маленькие детали. Например, воздух. Всегда есть запах. Очень особенный запах пятой плотности. И это очень трудно описать. Это озон, но поверх него еще есть как бы такой цветочный запах. И иногда он густой, а иногда еле уловимый, но он всегда чувствуется. Я спрашивал Морене и Висеуса, что это за запах? И они смотрели на меня, мол, что ты имеешь в виду, какой запах? Но он явно ощущался. Мое обоняние точно его улавливало. Это очень легкий цветочный аромат. На нижнем уровне, если смотреть шкалу запахов, он где-то внизу, это как базовый аромат. А не ярко выраженно. Я, наверное, неправильно это описываю. Женщины знают лучше, потому что они пользуются духами. Но он всегда чувствуется. И когда ребята упоминают его, я думаю, да, ты в курсе. Ты правда был там. Потому что я начал рассказывать про это только совсем недавно. Да, я скучаю по ним. Но возвращаться сюда еще труднее. Возвращаться очень трудно. Потому что каждый раз, когда я возвращаюсь на Землю, я чувствую, как будто захожу в ураган из дерьма. И в то же время то есть вот ты в той реальности. Ты переживаешь ее, ты взаимодействуешь с ней, с пятой плотностью. И ты видишь ее такой, как она есть, и чувствуешь ее. Ты чувствуешь это мощнейшее благополучие и любовь и признательность. Джеймс, это такое всепроникающее чувство безопасности, когда ты там. У них нет никаких склонностей к насилию. Абсолютно. Самое долгое, что я был там, это 90 дней. И это был рай. Это был рай. Было много чего, что я не понимал, много чего, что я не видел. И чтобы находиться в их присутствии, на корабле, первое, что они делают, когда затягивают тебя на корабль, это надевают на тебя специальный пояс. И это эко- или биосферный пояс. И он создает тонкую атмосферу вокруг тебя. То есть он создает земную атмосферу вокруг тебя. И он берет газы из их среды и конвертирует их в кислород, которым мы можем дышать. И в нем, конечно, немного больше озона. И через несколько часов ты чувствуешь себя просто потрясающе. И когда возвращаешься домой, происходит как бы детоксикация. Но потом ты уже не замечаешь этого. Когда я был на борту, там было много... Физический план их корабля просто... Это почти невозможно описать. Материнский корабль — это сфера диаметром в 1200 километров. И это маленькая сфера по их меркам. И в ней минимум 10 уровней. И уровень, на котором я был, это третий. И посередине этого уровня есть парковая зона примерно 30 на 30 километров. И по внешнему периметру этого парка, по краям, находятся жилые кварталы. И все живут с видом на эту парковую зону. И она роскошная. Если бы мне нужно было привести... пример места, которое это напомнило мне. Это напомнило мне о горы Хиллс, рядом с Малибу. Такая же местность с деревьями, и кустами, и холмами. Но деревья другие, цвета совершенно другие. Они далеко за пределами того, что у нас есть в нашем спектре из 72 цветов. Но это просто волшебно. И, боже, это просто... И там много животных. И животные, и население. То есть они как будто все их питомцы. Но в то же время они живут в своей естественной среде обитания. Никто не мешает им. Они ходят и делают, что хотят. Они не заходят в жилую зону. Но дети, когда проходят обучение... Они приходят в эти парковые зоны, и там происходят занятия. Они садятся кругом или садятся на камнях, и их учат. Еще один момент — это что там всегда очень тихо, кроме звуков от животных, потому что они все телепаты. Ты не слышишь, чтобы кто-то разговаривал. Многое из того, что там было, например, когда я ходил там, Марне держал меня за плечо и двигал меня, потому что на земле что-то было, и мой ум не знал, что это такое. И поэтому я не мог это видеть. Я видел тень чего-то темно-серого или черного, но я не знал, что это было. И только на 48-й день я начал видеть, что это были за вещи. Что-то из этого было частью оборудования корабля, а что-то было растениями. И мой ум просто не понимал, на что он смотрит. И потом я начал это различать. И там были цвета, которые я начал видеть и различать. Я не знал, например, что есть 12 оттенков черного. Но они есть, по крайней мере, в пятой плотности. В их спектре цветов 223. То есть больше, чем в три раза больше, чем у нас. Почти в три раза больше, чем у нас. На куполе этого третьего уровня есть свет, голографический свет, который полностью повторяет движение звезды по небу на их планете. А по ночам, что тоже интересно, там видно созвездие. И некоторые созвездия я смог узнать, а другие нет. Но опять же, они на 290 миллионов световых лет от нас, поэтому в их ночном небе звезды совсем другие. Еще один момент по поводу пятой плотности — это то, что она очень большая. Она более обширная, она просто ощущается... Боже, это так трудно описать. Люди больше, они сильнее, они здоровее. Нет сильного контраста между светом и тьмой. Там гораздо больше света и не столько негативного контраста. У них был репликатор для меня, они фрукторианцы, и их фруктовые сады просто потрясающие. И сады идут через парковую зону, а также под жилыми домами и за жилыми домами, как бы вокруг внешнего края этого уровня, третьего уровня. И это огромные рощи с разными фруктами. И это то, чем они питаются. Они фрукторианцы. И, конечно, минералы в этих фруктах другие, потому что их тела другие. У некоторых по 5, по 6 или по 7 спирали ДНК. То есть, которые включены или активированы. Они очень-очень эмпатичны. Им нравится наш современный джаз. Потому что я слушал его в машине, иногда по дороге на контакт. Морене говорил: «Мы прибыли, тебе нужно поехать по такой-то дороге, свернуть налево, направо», и он говорит мне все это по дороге, почти как навигатор. Сначала я сделал им сборник музыки на диске, и у них она есть. Знаешь, многие расы слушают нашу музыку. И интересно, какие у них вкусы. Сами андромедяне слушают только музыку, где нет слов. Им не интересны слова, но им интересна музыка, потому что, как они сказали, она отражает эмоции музыканта. Потому что их поражает, что люди здесь буквально снимают эту музыку из ниоткуда. И так они это описали, что мы берем музыку откуда-то еще. И они так не делают. Они же, когда путешествуют, они записывают звуки звезд, колец вокруг планет, квазаров, плазмовых полей. Затем они берут все это и миксуют это в одну запись и создают музыку. И диски, которые я дал им, находятся в их архивах, в музее, для молодежи на их звездолете. И там музыка не только с Земли, но и из многих других цивилизаций. У них там много чего хранится. И мои диски тоже лежат там. И новое поколение андромедиан, которые будут изучать Землю, могут пойти туда и послушать нашу музыку. И это очень классно. Я надеюсь, что они не записывают ничего с нашего телевизора. Потому что это в основном полный бред. Угостили ли бы они нас своими фруктами? Их нужно было бы модифицировать. Они не могли просто собрать их на корабле и сказать нам, вот корзина яблок или груш, или что у них там. И сказать, вот угощайтесь, потому что содержание кислорода в них очень высокое. Я приставал к Морене много-много контактов. Потому что на корабле он и его команда. Я видел, как у них была маленькая сумочка, и они доставали оттуда какую-то вафлю или печенье, разламывали ее, ели один кусок, а потом второй. Я говорил, я хочу попробовать. И он всегда отвечал, нет, это плохая идея. Я говорил, ну давай. Я доставал его и доставал. Знаешь, как дети достают родителей, чтобы пойти к полке со сладостями? Или если ребенок хочет игрушку, ты конючишь и конючишь, пока родитель не сдастся. Я так и сделал. И однажды он просто уже... Хорошо. Хорошо. Если ты правда хочешь попробовать... Он вытащил эту вафлю из своего кармана, взял ее, сломал пополам, положил половину обратно, снова сломал пополам и дал мне четверть. Я взял ее и подержал ее во рту. Я думаю, боже, на что это похоже? И вкус был как сено. У нее был небольшой сладковатый вкус. Я не знаю, что это было, но вкус в основном был как у сена. Я прожевал ее и думаю, все нормально, мне нравится. Это интересно. И, наверное, прошло 7 или 8 минут, и мой желудок просто вывернуло. И меня начало рвать. Из меня вышло все. Мне было очень плохо. И, конечно, меня вырвало прямо на пол. Он обратился к одному из членов команды и передал что-то телепатически. Тот нажал кнопку, и что-то вышло, и начало убирать эту рвоту. И он говорит, пошли, и повел меня в другую часть корабля. И мне было очень плохо. Я больше не просил. Но это не самое худшее, что было со мной там. Самое позорное, что я сделал, это когда я был там 91 день. Я не знал, что я буду там так долго. Я ел мексиканскую еду накануне вечером. И вот на мне этот атмосферный пояс. Я пукнул, потому что ел бобы. И этот газ начал плавать и скакать внутри моей микроатмосферы. Его невозможно было скрыть. И единственное, что я... Я думаю, боже, какой позор. Я был рад, что этот костюм удерживал газ и запах внутри. Но это, наверное, самое позорное, что произошло со мной там. Я помню, что женщины смотрели на меня и... Знаешь, этот взгляд, мол... О боже, какой идиот. То, что мы иногда видим здесь. Интересно, как все это похоже. Они видели это в моем костюме. Он плавал туда-сюда внутри моего костюма. Потому что в пятой плотности это чужеродный газ. И у него был цвет. Серовато-зеленый. Так что они видели его. Да, у них есть медицинские кровати. Их корабли, по сути, сами являются медицинскими кроватями. У меня была возможность видеть их. И они не называют это медкроватью, а голографической камерой. И такая камера делает чей-то снимок и может проследить, каким ты был с самого зачатия. То есть, когда они делают снимок, этот снимок передается в другое место, а затем они просматривают как бы слои этого снимка. И они берут, скажем, ты потерял ногу. Они делают снимок тебя, возвращаются в период, когда у тебя была нога, либо до, либо в твоем детстве, когда твое тело было наиболее здоровым. Затем они извлекают этот голографический слой, переносят его обратно в камеру. И когда он в камере, они включают что-то. И камера буквально восстанавливает ногу голографически. И на месте потерянной ноги ты видишь, как она начинает снова появляться. Это просто охренительно. Это одна из самых потрясающих вещей, что я видел. Стоя рядом с этой штукой, своими глазами. И этот андромедянин потерял ногу ниже колена. И часть руки. Я честно не могу сказать, сколько времени это заняло, потому что там теряется все чувство времени. Ничто на Земле не работает там, никакая техника. Но скажем, что это заняло часы. И он смог встать со стола и выйти на своих ногах с восстановленными конечностями. Это было потрясающе. Почему Висеус не продлил себе жизнь? Потому что он не хотел. Ему было 4300 лет по их времени. И это примерно 12 тысяч лет для нас. Может, он хотел иметь другое тело. Может, он хотел получить совсем другой опыт. Но ему была пора. Он обучал Морене делать то, что делал сам. То, что он делал со мной. Он обучал Морене этому. И у Висеуса, похоже, очень богатая биография. Он был послом у зенитян, он работал с массой разных рас. Он был наставником, он работал с четырехмерными расами, с четырехмерными плеядянскими расами. Он был представителем андромедян у них, потому что они обучают другие расы. Не только в пятой, но и в четвертой плотности, потому что у них есть знания. Сами андромедяне учатся у рас из шестой плотности. То есть все развиваются и передают знания дальше по очереди. Это называется закон последовательности. То есть они хотят, чтобы все знали все, что знают другие. Поэтому все знания, которые они получили на более высоких уровнях, они передают на уровень ниже, чтобы все смогли трансформировать свои цивилизации, свои нации, свои расы в те идеалы, в те же возможности. Потому что, когда они смотрят на галактику, они видят единый организм. И они понимают, что если есть проблема, ее нужно решить, потому что она распространится. Я понятия не имею, есть ли у них перенаселение. Есть части их цивилизации, которые живут, растут, заводят семьи и живут большими семьями на звездолетах. И когда ты внутри такого звездолета, Джеймс, ты не знаешь, что ты не на планете. Если только ты не был снаружи. Если ты просыпаешься на таком корабле, есть вероятность, что ты можешь даже не понять, что ты на космическом корабле. Ты подумаешь, что ты на планете. Они потрясающие. Они действительно потрясающие. И при том, что наша научная фантастика старалась изображать то, что существует в реальности, в некоторых аспектах она даже близко ее не отражает. Хотел ли бы я пройти регрессию возраста? Да, но они не станут этого делать. Они не станут. У меня были проблемы со здоровьем. Я просил их помочь. И Андромедианский совет сказал Морене, он может справиться сам. То есть, если бы было что-то, что я не мог бы сделать, что я не мог бы исцелить, то они могли бы вмешаться. Но они говорят, что я могу сам. Я это делал. То есть это то, что они делают. Они наделяют тебя силой. Они не забирают у тебя силу. Они делают все, чтобы наделить тебя силой. И это часть моего обучения. У них были случаи, когда нужно было защищаться, но в низких плотностях, не в пятой. Я не знаю, есть ли у них суперсолдаты, как у нас. То есть у них по 5, 6 и 7 спиралей ДНК. Они вполне себе супер. Даже женщины у них супер. Если ты был в космосе, человеческие инопланетные расы обычно очень красивые. Великолепные физические экземпляры. Это очень пугает даже. Но женщины-андромедианки невероятные. Настоящие богини. Я не встречал плеядянок, но я могу представить, что они примерно такие же. Это интересный вопрос. Давай я расскажу кое-что об этом. То же самое проявляется и в четвертой плотности, и в третьей. Корабль Морене, когда он входит в атмосферу Земли, едва достигает 10 метров. Он совсем не примечателен внешне. Теперь, вот ты смотришь на корабль снаружи, и он всего 10 метров. И ты думаешь, там внутри, наверное, очень тесно. Но, Джеймс, ты заходишь на борт корабля, ты заходишь внутрь, и там 7 уровней, там грузовые ангары, там ремонтный цех для оборудования, там есть медицинский центр с голографической камерой в нем, там комнаты с кроватями для сна, у них есть склад на борту с вещами, которые им нужны. Там есть лаборатория, так они ее называют, с маленькими роботами, которые ездят туда-сюда, что-то делают. И твой ум думает, как такое возможно? Он вот такой, но внутри он вот такой. И в этом прелесть пятой плотности. Я думаю, четвертая очень похожа. Потому что они могут управлять физическим пространством. Они используют ИИ для звездных полетов, для навигации и обслуживания корабля. Но он не принимает решения за них. У него очень конкретная задача. И он их выполняет. И на корабле выполняет несколько задач. Во-первых, это ремонт. Он поддерживает. Помнишь, я говорил, что корабль — это как медкровать? Потому что это его задача. Корабль поддерживает конкретную частоту. Если есть какая-то проблема у члена команды, и он о ней не знает, корабль сообщает ему. Второй момент — это ИИ-система на корабле защищает корабль и команду. Например, ты не можешь зайти в их корабль, если у ИИ нет твоей ДНК. Ты просто не зайдешь. Ты не сможешь взорвать дверь и зайти. И когда они строят корабль, и загружают в него ИИ. Все члены команды подходят под корабль, они встают на платформу, кладут руки на плиту на днище корабля. И их частота и ДНК передается через эту платформу, на которой они стоят, и загружается в обшивку корабля. И корабль знает команду и становится продолжением команды. Если бы я подошел к кораблю и положил на него руку, он не открыл бы мне дверь. И если бы мы использовали такое с нашими машинами, их невозможно было бы угнать, но только отбуксировать. Это единственное, как можно ее украсть. Но внутрь ты бы все равно не попал. Показывали ли они мне голографическую комнату? Но опять же, это та камера. У нее множество разных функций. Это почти что универсальный инструмент. Да, я видел много чего интересного там. И не только о Земле. Я видел записи взрывов сверхновых. Я видел записи того, как звезды поглощаются черными дырами, и потом как эфир выходит из черных дыр. Были ли ограничения у репликатора? Да, были. Он делал только фрукты и овощи. Я ел много огурцов. Апельсины были хорошие, яблоки были большими и сочными, но им не хватало вкуса. Но огурцы у них получались отлично. Ты заказывал там алкоголь? Да нет, ты шутишь, что ли? Нет, конечно. Думаешь, они поделятся технологией репликаторов с человечеством? Насколько я знаю, у космических сил они уже есть. Что есть? Репликаторы? Происходит довольно активная передача технологий. Их просто пока еще нет здесь. Я был на контакте с Морене, и мы летели в направлении Марса. И в какой-то момент член его команды подошел к нему, и они переговаривались телепатически. И Морене повернулся ко мне, и он научился пользоваться голосовыми связками, и он единственный из них. Он повернулся ко мне и сказал: «Пойдем со мной, тебе это будет интересно». И вот мы подходим, и кто-то из членов команды сделал что-то здесь, и в этот момент вся стена корабля открылась и стала как стеклянное окно. Вся стена. И снаружи плавало тело. Мужчины в солдатской форме летало за бортом корабля. И затем другой член команды сказал что-то еще, и потом еще что-то. И оказалось, что там всего три тела недалеко друг от друга. Поэтому они взяли и достали эти тела. Они отправили дрон, чтобы доставить первое тело в шлюз. Затем пошли и забрали второе, и затем подлетели ближе и забрали третье. То есть дроны вылетали и забирали тела. Затем они надели какую-то форму, взяли эти тела, положили их на стол этой голографической камеры, и эта штука сделала их снимок и узнала, кто они. Она показала последние несколько часов их жизни. И так они узнали, куда их нужно вернуть. И они взяли образец ДНК. Один мужчина был на 100% землянином. Они все были землянами, но остальные два были генетически модифицированы. Последний, кого мы подобрали, имел дракорептильную генетику в теле. То есть их изменили, их модифицировали. Затем они отправили сигнал. После того, как они посмотрели все три тела, Они прыгнули вверх в пятую плотность. И оттуда отправили сигнал конкретному кораблю Альянса, земного Альянса, который командовался адмиралом ВМС. И они отправили им сигнал из пятой плотности, а потом наблюдали за реакцией команды. Они наблюдали за их мыслями. Они подождали ответа, но не получили его. Поэтому они отправили сигнал снова. И, наконец, получили ответ. Это был позитивный ответ. Там было замешательство на корабле. Мол, кто вы такие? Мы вас не знаем. Затем они снизили. Корабль «Маринес» снизился в четвертую плотность. И снова отправил сигнал. Он сказал им, где мы находимся. И корабль «Альянса» развернулся в направлении места, где мы были, но мы еще не были в их плотности. Итак, они развернулись, и Морене сказал что-то команде, и мы упали в третью плотность. И мы упали в третью плотность физически. То есть это почти как... Со стороны это выглядело бы, как будто корабль падает в воду. Так это выглядит, как падение на воду. И вот мы появились. Тела были телепортированы. Сначала они отправили информацию о том, кто это. То есть они знали, адмирал и его команда знали, что это за люди. Затем они транспортировали тела, или телепортировали в конкретное место. Затем Морене, два члена его команды и я были телепортированы на борт этого корабля. И адмирал просто смотрел на меня с изумлением, и я тоже. И они с Морене начали разговаривать. Он был удивлен, что Морене может говорить голосом, потому что большинство из них не могут. А люди из Альянса научились телепатии. И это здорово, нам всем нужно научиться этому, потому что тогда не будет секретов. И они поговорили, обменялись информацией, и они поблагодарили Андромедиан. И когда мы уходили, адмирал посмотрел на меня и сделал вот так. И я сказал, есть, сэр. Так что я рассказал только это, есть еще много чего об этой встрече, чего я не могу рассказывать. Но я знаю, насколько все это реально. И никто меня не переубедит. Мне плевать, что думают другие. После всего этого, и всего, о чем я говорил раньше, и что теперь произошло, и об этом все говорят. Так что это было очень интересно. Но будущее настолько многообещающее, Джеймс. Я так рад за всех. Особенно за молодое поколение. Они проживут потрясающую жизнь. И знания, и вещи, которые они увидят и переживут, это изменит человечество навсегда. И это так здорово. Мы сможем научиться жить в мире. Мы сможем научиться заботиться о себе и научиться границам, чтобы нас больше не дергали. И как отец, я не могу просить о большем.